Итак, Мэри немедленно приняла решение. Миссис Медлок ей не нужна. Она даже Марту не станет спрашивать, где находится библиотека, потому что хочет ее разыскать сама. Мэри уже поняла, что может беспрепятственно бродить по этому дому. Встретить кого-нибудь в коридорах тут было почти невозможно. Пока Марта тщательно подметала пол возле камина, Мэри успела наметить план действий. Ни у какой миссис Медлок она, конечно, разрешения спрашивать не будет. Она вообще не понимала, зачем это делать. Даже если бы миссис Медлок встретилась ей случайно, она и то не сказала бы, куда направляется. Чтение Мэри тоже не слишком прельщало. Научившись грамоте, она едва одолела несколько книг. Зато поиски библиотеки могли вылиться в настоящее путешествие по дому. Вдруг какая-нибудь из запертых комнат плохо закрыта. Тогда Мэри сможет войти в нее и уж наверняка найдет что-нибудь интересное. А если все двери хорошо заперты и проникнуть внутрь невозможно, она просто сосчитает, действительно ли в этом доме столько закрытых комнат, как говорит миссис Медлок. Так или иначе, поход по дому займет все утро, и Мэри скоротает время, пока на улице дождь. Дождавшись, пока Марта ушла, Мэри открыла дверь и двинулась по длинному коридору. Справа и слева от него ответвлялись коридоры поменьше, но Мэри шла, никуда не сворачивая. Наконец, она уперлась в какую-то лестницу, которая привела ее в другой коридор. Тот снова вывел на лестницу, а за ней оказался еще один. По обе стороны виднелись двери, а в простенках висели картины. Порой среди них попадались потемневшие от времени пейзажи, но больше всего было портретов. С них на Мэри взирали мужчины и женщины в необычных, но очень красивых костюмах из атласа и бархата. Мэри никогда не видела таких нарядов и теперь с удивлением думала, что это были за люди. В особенности ее интересовали дети. Девочки в длинных и пышных платьях из плотного атласа, длинноволосые мальчики в костюмах с присборенными рукавами и воротничками из кружев. А у некоторых мальчиков воротники были круглые и слоеные. Перед каждым из детских портретов Мэри останавливалась и пристально изучала лица. Как бы ей хотелось узнать имена этих детей и куда все они делись из этого дома, и почему так странно одеты. А дети загадочно поглядывали на нее с картин и словно знали какую-то тайну, но поклялись никому о ней не рассказывать. На одной из картин застыла некрасивая девочка в платье из зеленой парчи. На вытянутом ее указательном пальце сидел зеленый попугай. Лицом она чуть-чуть походила на Мэри.
«Эх, жалко, тебя тут нет», — шепнула Мэри.
«Интересно, где ты вообще сейчас?» Вдруг она вспомнила, что собиралась проверить, все ли комнаты заперты. Теперь она нажимала на все ручки подряд. Вдруг одна из дверей заскрипела и отворилась. Сперва Мэри охватил страх, но чуть-чуть отдышавшись, она вошла в комнату и очутилась в просторной спальне. Все стены тут были увешаны гобеленами. Потом ей попалось еще много незапертых дверей, и она обследовала столько комнат, что даже глаза устали. Поначалу она пробовала вести счет, но скоро сбилась. Правда, теперь она не сомневалась, что в этом доме 100 комнат. Вообще-то их было, наверное, гораздо более 100, иначе у нее так не разболелись бы ноги. Везде ей встречалось что-нибудь интересное. В одной из комнат с бархатными драпировками, судя по всему, гостиной какой-то леди, Мэри обнаружила слоников, вырезанных из кости. Тут были и слоны, и слонихи, и маленькие слонята. Она открыла горку, встала на стул и поиграла немного со слониками. Выйдя из комнаты, Мэри поспешила обратно. От усталости она едва переставляла ноги и часто поворачивала не в те коридоры. Проплутав довольно долгое время, она все же нашла нужную лестницу, благополучно достигла первого этажа, но тут опять же заблудилась. «По-моему, я тут не была». С досадой оглядела она проход с гобеленами по стенам. «Тут еще тише, чем в остальных местах». Не успела Мэри это произнести, как за стеной кто-то заныл. Сомнений не было. «Это какой-то ребенок. Значит, и вчера она не ошиблась». Девочка в задумчивости тронула гобелен. Тот неожиданно заколыхался, обнажая дверной проем. Не успела Мэри ничего подумать по поводу своего открытия, как дверь отворилась, и из нее вышла миссис Медлок с огромной связкой ключей в руках. «Ну, что еще тебе тут понадобилось?» — сердито спросила она и, схватив Мэри за руку, поволокла ее куда-то в сторону. «Я не туда повернула и заблудилась, а потом я услышала, как кто-то плачет», — ответила девочка. Она сейчас почти ненавидела миссис Медлок. «Ничего ты не могла слышать!» — рявкнула экономка. «Возвращайся и немедленно в свои комнаты, иначе сейчас получишь!» Мэри, стиснув зубы, замолчала. Доведя девочку до дверей детской, миссис Медлок грубо впихнула ее внутрь. «Теперь изволь сидеть там, где велено!» — зло прошипела она. «Если будешь еще околачиваться по дому, придется тебя тут запереть!» «Видать, ты из тех, за кем надо все время приглядывать. Но у меня нету на это времени. Пускай хозяин ищет тебе специальную гувернантку». И миссис Медлок вылетела из комнаты, хлопнув на прощание дверью. Мэри опустилась на коврик перед камином. От возмущения ее все трясло и даже лицо побелело. «И все равно там кто-то плакал, плакал!» — упрямо проговорила она. «Я узнаю, кто это был, обязательно узнаю, миссис Медлок!» 2 дня спустя Мэри, проснувшись, подбежала к окну и тут же в восторге крикнула Марти: «Ты только взгляни на пустошь! Только взгляни!» Ненастья как не бывало. Ветер сперва разогнал серый туман и тучи, потом сам унесся куда-то в другие края, и теперь небо над пустошью сияло лазурью. Такой красоты Мэри еще никогда не видела. В Индии знойное небо слепило глаза, на него и глядеть не хотелось. А тут... «Вот-вот», — улыбнулась Марта. «Так тут все и случается, когда плохая погода отступит. Льет, льет, и вдруг разъяснится, будто летом. И я тебе так, мисс Мэри, скажу. Это потому, что все на весну пошло. Весна-то, положим, не очень скоро настанет, но природа заранее к ней подвигается».
«А я думала, у вас в Англии всегда или дождь идет, или дни серые, без всякого солнца», — сказала Мэри.
«Да что ты! Ничего подобного! Ты еще погоди! Вот как утесник, ракитник, вереск, да колокольчики зацветут, бабочки и пчелы появятся, да жаворонки в небе зальются песнями, тогда ты и совсем привыкнешь к нашим краям».
«Ой, Марта, как мне хочется дойти до пустоши!» — глядя в окно, мечтательно проговорила девочка. «Ты думаешь, у меня хватит сил, Марта?»
«Ну, уж не знаю, на что у тебя сил хватит, а на что нет», — ответила Марта.
«Ты, видно, своими ногами по-настоящему еще сроду не пользовалась.
Но если как следует постараешься, думаю, до нашего коттеджа доковыляешь. А это отсюда 5 миль».
«К тебе в коттедж мне хочется еще больше, чем просто в пустошь», — очень серьезно произнесла девочка.
«А мы с тобой так, пожалуй, поступим, мисс Мэри», — вслух сказала Марта. «У меня сегодня как раз выходной. Я с матушкой со своей увижусь и все про тебя обсужу. Матушка у меня такая, всегда найдет выход. Даже сама миссис Медлок ее уважает. Мне тоже очень нравится твоя мама», — убежденно ответила Мэри. «И Дикин мне твой очень нравится», — немного подумав, сказала Мэри. Покормив девочку завтраком, Марта ушла. Дома ей нужно было успеть напечь хлеба на всю неделю, затеять вместе с матушкой стирку, а ведь завтра ей уже снова надо с утра обратно. Оставшись одна, Мэри чувствовала себя совсем неуютно и заторопилась на улицу. Первым делом она решила поупражняться в беге. К весне ее ноги должны настолько окрепнуть, чтобы можно было сходить и на пустошь, и в гости к Мартиной матушке. Дойдя до фонтана, девочка принялась бегать вокруг. «Один, два, три», — считала она. Обежав десятый круг, она с гордостью отметила, что почти не запыхалась, да и ноги совсем не устали. Настроение у нее сразу улучшилось. Когда же она подняла голову, ее ожидало еще одно открытие. Лазурное небо изменило не только пустошь. Мрачный в пасмурные дни Мистлтуэйт Минор стал выглядеть совсем по-другому. И Мэри сейчас поняла, что это очень красивый дом. Она отправилась на огороды и в первом же из них застала Бена Уэзерстафа, который работал вместе с двумя другими садовниками. Наверное, и на него ясный день подействовал благотворно, потому что, увидав Мэри, он тут же спросил: «Чуешь, что делается? Весна на подходе».
«Кажется, чую», — старательно нюхая воздух, ответила девочка. «Очень сыро и хорошо пахнет».
«Верно», — одобрил садовник. «Это запах плодородной земли. Она сейчас как бы готовится, чтобы все получше взросло. Там сейчас под землей началось движение».
Вскоре раздалось знакомое хлопанье крыльев. Это Робин прилетел проведать друзей. Сегодня он просто не отходил от Мэри. Он прыгал вокруг нее и бегал, и куда бы она ни поворачивала, устремлялся за ней. «Неужели он помнит меня?» — спросила садовника Мэри.
«Это уж будь спокойна», — без тени сомнения проговорил старый Бен. «Да он тут все наперечет знает. А девочку живьем он никогда до тебя не встречал. Ясное дело, ему хочется разузнать о тебе побольше. Если он кого раз отметил, нипочем уже не забудет».
«А в его саду тоже сейчас под землей началось движение?» — решила воспользоваться случаем Мэри.
«У него и спроси», — ткнул садовник пальцем туда, где весело прыгал Робин. «А из людей там уже 10 лет никто не бывал».
10 лет осенило вдруг Мэри, когда она побрела прочь. «Но ведь и мне тоже 10. Значит, бедный сад стоит совсем без людей все время, пока я живу». Стоило ей об этом подумать, как она больше прежнего захотела очутиться за стенами, которые густо увил плющ. Сад миссис Крейвен представлялся ей каким-то родным существом, ну, вроде Малиновки или Марты, или Мартиной мамы. Ну, а мгновение спустя ее ожидало настоящее чудо. На одной из клумб собаки вырыли ямку. Видимо, они пытались достать крота из норы. Теперь куча рыхлой земли привлекла Робина. Он зачирикал и начал клевать, зазывно поглядывая на Мэри, словно приглашая и ее насладиться вместе с ним вкусными червячками. «Ты мой хороший!» — растрогалась девочка. «Самая лучшая птица на свете!» Она подошла поближе и вдруг увидела ямку. На дне лежало какое-то металлическое кольцо. Когда Робин, наклевавшись вдоволь, взлетел на дерево, Мэри нагнулась. Но это было совсем не кольцо. Мэри держала в руках покрытый ржавчиной ключ. Он явно не один год пролежал в земле. У Мэри перехватило дыхание. Ей просто не верилось. Кажется, она нашла ключ от сада. Теперь Мэри не терпелась проверить, тот ли она нашла ключ. Но как проверишь без двери? Мэри начала снова самым внимательным образом исследовать стену. Она не сомневалась, сад, в который 10 лет не входил ни один человек, таит какое-то чудо. А еще, отыскав этот сад, Мэри завоюет собственный мир. Остальные ведь думают, что ключ по-прежнему где-то в земле. Значит, достаточно войти туда,
затворить за собой дверь, и Мэри никто не найдет. А она, спрятавшись ото всех, будет играть как хочет и во что хочет. Если бы только не этот противный плющ, за ним почти совсем ничего не видно. От досады Мэри даже ногами затопала, и на мгновение в ней снова пробудилась девочка наоборот. Как глупо, глупо! Сердито бубнила она на ходу. Ключ есть, а войти все равно некуда. Безрезультатно проплутав вдоль стены целый час, Мэри убрала ключ в карман платья и повернула домой. Теперь она будет носить ключ на прогулку. Если дверь когда-то найдется, она сразу попробует ее открыть. Обычно Марта возвращалась с выходного вечером, но в этот раз миссис Медлок позволила ей заночевать дома. Чтобы поспеть вовремя в Мистлтуэйт, девушке пришлось подняться ни свет ни заря. Но, несмотря на это, настроение у нее было просто отличное, и, едва войдя в комнату к Мэри, она принялась делиться всем, что накопилось в ее душе за вчерашний день и сегодняшнее утро. Марта поведала, что успела и хлеб испечь, и все белье выстирать, и матушка была очень довольна. А вечером вся семья расселась у очага, и Марта с матушкой штопали чулки и носки и ставили на одежду заплаты. За работой Марта и принялась рассказывать домашним про девочку из Индии, которая, как приехала, не могла даже сперва чулки сама на ноги натянуть и вообще мало чего умела. «Знаешь, мисс Мэри, им так понравилось про тебя слушать», — продолжала горничная. «А матушка говорит, тебе нужно учиться, и приглядывать за тобой должна хорошая женщина. А еще матушка мне сказала, ты, Марта, только вообрази, что бы ты почувствовала, если бы оказалась совсем маленькой девочкой в таком большом доме, без папы с мамой и без друзей. И потом она мне наказала опекать тебя как могу. Ну, а я ведь вроде и так это делаю». «Да, Марта, ты очень меня опекаешь», — с чувством ответила девочка. «Я теперь так радуюсь, когда тебя утром вижу». «Ну и ладно», — кинула на нее таинственный взгляд горничная. «А теперь обожди, я сейчас». Она выскользнула из комнаты, но вскоре вернулась, и Мэри сразу заметила, что она что-то прячет под фартуком. «Ну, мисс Мэри», — сказала Марта, — «я тебе принесла подарок».
«Подарок?» удивилась девочка.
«И вот тебе, пожалуйста, прыгалки, дорогая мисс Мэри!» Резко выхватила Марта из-под фартука свой подарок.
Мэри недоуменно глядела на прыгалки. Она совершенно не понимала, как играть в эту веревку с двумя красно-белыми рукоятками на концах. «А что с ними делают?» растерянно спросила она у Марты.
«Не знаешь?» — подняла брови горничная. «Чудеса!» И, схватив прыгалки, Марта заскакала по комнате. Мэри с восторгом наблюдала за ней. Люди на старинных портретах, казалось, тоже были удивлены. Еще ни одна горничная Мистлтуэйт Минори не осмеливалась такое проделывать в их присутствии. А Марта все прыгала и прыгала, пока не досчитала до 100. «Ну вот», — отдуваясь, проговорила она, «а лет в 12 я и до 500 могла прыгать. Ну, и я тогда не была такой толстой».
«Эти прыгалки мне понравились. Но я, наверное, никогда не сумею прыгать так, как ты».
«А ты попытайся», — просто ответила горничная.
Тогда Мэри попробовала прыгалки. Тут же выяснилось, что силы в руках и в ногах у нее пока совсем мало. Но она сказала Марте, что все равно прыгать не перестанет. «Ну, тогда одевайся и беги с прыгалками на улицу», — посоветовала та.
Мэри покорно облачилась в пальто и шапку, перекинула прыгалки через руку и пошла вниз. Однако на полпути она вдруг повернула назад и возвратилась в детскую. Горничная была еще там. «Я вот что хотела сказать», — Марта, переминаясь от смущения с ноги на ногу, выдавила из себя Мэри. «Спасибо». Почувствовав, что к словам нужно что-то добавить еще, Мэри пожала девушке руку.